Сейчас, Елена, подождите минуточку, сейчас Анна вот хотела зачитать нам фрагмент.
Хочу зачитать тот фрагмент, на который все ссылаются, чтобы он уже наконец прозвучал, чтобы он как бы, его голос вошел, тот самый текст, который мы переизобретаем, безусловно, это их нужно строить, они без этого не живут, они без этого как бы для этого рождаются. Но вот все-таки хочется. «За насыпью» — это отрывок как раз из «Одухотворенных людей». «За насыпью Дуванкойского шоссе четверо моряков рыли могилу для комиссара Поликарпова. Одинцов остановился работать. Комиссар говорил, что мы для него все, что мы для него родина, и он тоже родина для нас. Не буду я его в землю закапывать. Одинцов бросил саперную лопатку и сел в праздность. Это неудобно, это совестно», — говорил Одинцову Цибулько. «Надо же спрятать человека, а то его завтра огонь на куски растаскает. Потом мы его обратно выроем, это мы его прячем пока до победы. Неудобно, Данил». Но Одинцов не хотел больше работать. Пашин и Цибулько отрыли неглубокое ложе у подножья насыпи и положили там Поликарпова лицом вверх, а зарывать его землей не стали. Они хотели, чтобы он был сейчас с ними, и чтобы они могли посмотреть на него в свой трудный час. Мертвую отбитую левую руку моряки поместили вдоль груди комиссара и положили поверх нее, как оружие, правую руку. Вот, мне кажется, тут достаточно... Платонов... Вот Татьяна хотела что-то сказать. Татьяна, у вас реплика?
Нет, спасибо, потому что именно этот момент надо было прочитать текст, потому что мы видим здесь возможность, пожалуйста, двух трактований. И как святые мощи, да, с рукой. И в то же время у нас Ленин, который здесь упоминал вот, в тексте Платонова. Понимаете? То есть вот эта вот возможность прочтения, она совершенно фантастическая на самом деле. Вот здесь уже просто вот двойное.
Сейчас, минуточку, Елена, я просто только единственный вот комментарий к этому эпизоду. И вот все-таки опять немножко как-то с Владимиром хотела бы поспорить. Вот все в каком плане? Понимаете, ведь у него же постоянно вот эта вот тема все-таки невозможности жить без умерших. То есть надо жить за умерших. Но когда ты живешь за умерших, они с тобой как бы соприсутствуют. А вот без умерших жить, это абсолютно как раз антинравственное существование. Вы помните, как там говорит, как раз опять же, вот уже в рассказе «Смерти нет» Агеев, как бы нельзя без них, без умерших, счастливо жить, товарищи. Без них для нас весь мир сирота. Без них для нас весь мир сирота. То есть вот эта вот федоровская абсолютно формула сиротства, да, когда он говорит, что мы... Он говорит, мы даже не понимаем, что для нас, какая страшная безнравственность заключается в формуле сыны, живущей по смерти отцов, как будто бы ничего страшного, ничего особенного не произошло. Платонов фактически распространяет эту федоровскую формулу вообще на всеобщность, на тотальность вообще существования, потому что нельзя жить ни без кого ушедшего, ни без детей, ни без былинки, ни без вот какой-то разрушенной, так сказать, вот этой самой, да, вещи, без паровоза, который там, так сказать, вот погибнет и так далее. Вообще без... То есть, на самом деле, вот эта тема всеединства, как раз русской...
Это русский коммунизм. Это русский коммунизм.
Вот, этой полноты. И поэтому как раз, именно потому что Платонов чает вот этой полноты всеединства, этой полноты, то есть полнота восстановления родства для него, это полнота как раз возвращения всех и всего, преодоления смерти.
А куда возвращение? Куда? Он не говорит никогда о возвращении.
Подожди, Володя. Но
это метафора, это надежда, это никогда конкретно.
Это надежда, а мы спасены в надежде, говорил Христос. И потом, понимаете, все-таки религиозное мироотношение, оно ведь не конфессиональное. Вот Светлана Григорьевна Семенова, она очень хорошо об этом писала, она говорит, что может быть абсолютно псевдорелигиозным человек, который ходит там со все обряды, это абсолютно обряд мире, когда выхолащивается это совершенно, очевидно, да. Как бы вот эта вот векторность, вот эта вот обеспокоенность души, вот эта вот неспособность, так сказать, существовать самому, когда ты видишь какое-то чужое страдание, там, смерть, когда ты расширяешь свое сердце. То есть вот это этическое мироотношение, оно на самом деле глубинно религиозно, потому что оно как бы человека, во-первых, соединяет с другими, и ему позволяет вот так вот двигаться вверх, потому что это все-таки чрезвычайно важно. Вот это вот, то есть религиозность, это не конфессионально.
Это нужно понятно, это понятно.
Да, и мне кажется, что Платонов в этом смысле, он, конечно, глубинно религиозен. Вот, да. потому что и более того, на самом деле, какой-то самый нерв христианства он ухватывает, это, знаете, по принципу «не говори Господи, Господи», потому что на самом деле вот это христианское боление за всех, за вся,
я оно, конечно... Я думаю, Настя, еще, знаете, что я вот сейчас вот подумал? Вот Светлана, да, Светлана очень хорошо вот напомнила еще раз этот эпизод, да, когда дети хоронят, и когда из глины этого человека, и как бы за этим стоит библейский христианский мотив, да. И вот смотрите, что получается. Мы уже сейчас обнаруживаем, что за Платоном стоит федоровский мотив, советский, Ленина читали, и вообще, что мы одухотворяемся-то Лениным и Сталином. Ну, там четко об этом написано, а кем эти люди одухотворены. То есть вот федоровский контекст за ним стоит, библейско-христианский стоит и советский. И вот какие три таких вот подпоры очень мощные. Теперь смотрите, мы их убираем, вот резко совершаем, да? И что тогда, ничего не остается от Платонова? Да он остается тем же самым. То есть можно добавить, но останется ядро, которое неубиваемо. То есть Федоров есть, хорошо, нет, тоже хорошо. Есть христианство, хорошо, нет, тоже хорошо. Есть советское, хорошо, нет, тоже хорошо. То есть останется ядро, ядрище нравственное Платонова, которое есть его основа. А все это мы просто находим, не, потому что все это русский коммунизм, так или иначе. Все это русская жизнь, это русская история. А вот где религиозность, я сейчас вот, просто мне сейчас это пришла такая идея. Ведь почему он занялся в конце жизни сказками, все-таки переложением сказок, да? Почему? Вот это волшебство, да? Он как бы не то, что он перестал страдать, может быть, он уже выстрадал его сердце, да? Все, когда сын умер, все, и он уже успокоился, он перестал вот это горе чувствовать. И он как бы вот на самом деле, наверное, доверился Богу-то, да, в глубине. Он сказал, да ничего не будем делать, а будем сказками заниматься, да? Пойдем в детство немножко, будем как дети, и будем заниматься волшебством. Благим делом. Не будем больше ни строить, ни бороться, даже страдать особо не будем. Потому что он, наверное, доверился вот высшей силе, просто понял, что не может быть, что вот этот ужас, который творится в мире, это человеческое зло, неправда, смерть, да? Ну, тогда нужно убиться. Что его оставило? Почему он не самоубился с таким обнаженным сердцем? А потому что он доверился тому, что все хорошо. Все хорошо, все нормально. То есть, и вот это и есть высшая религиозность. И что ничего не надо, даже болеть больше не надо, и страдать не надо. Потому что Господь все устроит. Он это не говорил, но в сердце, наверное, это дало ему возможность вот прожить и последний период жизни и творчества заняться таким вот сказочным существованием. Он доверился Господу просто-напросто, не признавшись в этом. И в этом, наверное, его настоящая религиозность была. Вот, ну, и вот которая дала ему выжить.
Сказка, вообще сказочный мир, ощущение, да. Что на самом деле такое упование на чудо, на то, что вот это тотальность всех этих смертных.
Тут даже не упование, потому что все равно упование – это вектор какой-то. Он просто отпустил. Он отпустил. Доверился. Сказал, ну все, больше ничего не сделаешь. Ребята, все окей. Можно уже умереть.
Все. Я бы хотела показать картинки Наташи Кончик.
Секунду, Елена Мареева хотела сказать, и потом давайте Наташу покажем. Да, Елена, пожалуйста.
Да. Это я опять хочу по поводу того, насколько сильны у него религиозные мотивы. Потому что если мы говорим о христианстве, в какой мере мы при этом признаем вот этот вот спиритуализм, идеализм, когда душа – это не тело. Когда душа – это антипод тела. Ну, с моей точки зрения, в этом суть христианства, это открытие христианства, это так я понимаю, исходя из той традиции философской, да, которая на Западе победила и так далее. В этом смысле у него этого противопоставления души и тела, жизни и смерти нет. Там диалектика взаимоотношений чисто мифологическая, что жизнь и как бы смерть, они способны проникать друг в друга и в какой-то момент и совпадать. Поэтому, мне кажется, это накладывает отпечаток и на то, как он понимал вот эту социальную утопию, которую большевики принесли на эту, по сути, ну, дали этой крестьянской массе. Вот как они, люди с этим мифологическим сознанием, воспринимают строительство этой новой жизни. И в этом совершенно оригинальность этого всего. Я понимаю, что есть и специфика такая антиспиритуалистическая у всей русской и философии, и русского религиозного сознания, да. Но во многом именно потому, что это сознание в себе еще несет вот эти вот мифологические мотивы, в отличие от западного, религиозного и философского сознания. Это вот у меня такое впечатление. Спасибо.
Ну, вы знаете, Елена, можно я тогда все-таки два слова? Потому что, ну, мне кажется, что я понимаю, что, может быть, философская традиция, но все-таки христианство – это священный материализм. На самом деле оно тем и уникальное, отличается вообще от всех других религий, что оно не успокаивается только на бессмертии души, на этом развоплощении, на этом дуализме, а оно абсолютно взыскует как раз абсолютно материального вот этого вот воскрешения мертвых и жизни будущего века. Не случайно, как над апостолом Павлом в этом самом Ареопаге смеялись, когда он говорил про воскресение мертвых, они сказали, об этом послушаем тебя в другое время. И как раз как античные философы, так сказать, изгалялись над христианством, потому что цель тот же, да? И как раз христианские апологеты, они именно уповали на этот христианский материализм. Вот Светлана Григорьевна Семенова у нас всегда говорила, что когда у Федоровской эта идея, да, когда он говорит об атомах, да, вот эти частички праха умерших, которые одушевлены, несут личностную печать, что это вообще, он тут следует христианским апологетам, которые, споря с античными мыслителями, они как раз доказывали, что душа отмечает как бы своей печатью каждую частичку тела, и поэтому это возможно потом восстановление, вот это воскресение.
А я с вами согласна. 2000 лет они шли к спиритуализму на Западе, чтобы потом поставить вопрос о возвращении к апологетам.
Да, вот.
Да. Апологетам, значит, каким-то и мифологическим основам.
Ну, а вот по поводу мифологического, вот на самом деле тут, вот, кстати, вот в этом, между прочим, русском, который очень хорошо чувствует Платонов, вот этом двоеверии, где как бы действительно так неразрывно, особенно именно в крестьянском мире, сплетены вот это вот как бы христианский вектор, крестьянский вектор. Не случайно мы все время играем, это игра слов, крестьянство, христианство, оно и у Достоевского, она была и у других. И, конечно, Платонов ее тоже чувствует. Но тут я Ани хочу, которая в свое время делала очень хороший доклад по образу хлеба у Платонова, хлеба как жизнь. Мы помним, это единственная молитва, которую Господь дает, это хлеб наш насущный дашь нам есть. И что делает крестьянин? Он работает этот насущный хлеб. И там как раз в военных рассказах постоянно это противостояние войны и хлеба, как бы производство хлеба, как производство жизни. Там, помните, вот этот самый как раз вот это крестьянин Егофар, и там война до последнего хлеба там звучит, вот это война до последнего хлеба, и он все время говорит, этот крестьянин, нам надо хлеб растить, да вот нам надо эту жизнь, теплоту, вот это все нужно, потому что это то, что работает на жизнь. И вот что сопротивляется всемирному злу. И не случайно же все-таки это универсальная религиозная метафора зерна, да, которая бросается в землю, прорастает и воскресает, и это то, что делает крестьянин. Это суть земледельческого крестьянского труда. Поэтому, кстати, и Федоров все время говорит об этом исходе из городов, где вот эта мануфактурность, где забвение об отцах, забвение о жизни, где вот эта вот фабрика, которая расчленяет живые ткани, как бы так сказать, и овнешняет и человека, и мир, и все, и фактически есть такое производство смерти, возвращение к силу, которое есть производство жизни. И вот здесь Платонов, не случайно же, вот у него в этих военных рассказах, у него постоянно крестьянская Россия там. Вот эта крестьянская Россия, которая буквально вот с этой землей, вот так вот она ее, так сказать, она на ней живет, она растит этот хлеб и тем самым производит эту жизнь. Вот. И это есть как бы величайшее проявление как раз живого и одушевленного. Вот мне кажется, что здесь это очень важно. И это здесь тоже, конечно, понятно, что это притворенная такая религиозность, но она, безусловно, здесь, конечно, присутствует у Платонова. Это очень многослойный текст, понятно.
Какая что... религиозность? Она многообразна, сама религиозность.
Да-да-да, друзья, я бы хотела уже показать фотографию работы Наташи Конченой, потому что, чтобы пока еще все здесь...
Давайте Наташи на работы, чтобы все-таки...
Да, потому что они замечательные, я когда больше их смотрю, тем больше меня удивляет то, как они сделаны, потому что их обилие перспектив, которые здесь есть, обилие... планов, характерность самих по себе, вот всего парочкой черт можно показать то, как абсолютно глубокий, абсолютно другой характер, и вот их многопланность, она потрясающая.
Давайте.
Насекание погибших. Вот это, если видно, тут вот
рассказы,
которых взяты, это...
А что вы видите на экран?
А, подождите, я не вывела на экран?
Нет, вы только вывели на экран.
Сейчас я еще раз тогда выведу, потому что я вывела вообще на экран, что это позднее. Вот сейчас как?
Да, сейчас видим.
Сейчас тогда я отвлекаю. Вот, это Афродита. Это к рассказу Афродита. Вот, это взыскание погибших. Тут вот наверху можно прочесть. Это возвращение. Я когда смотрю на Наташины работы, благодаря вот этому потрясающему эффекту, когда первый план, он достаточно фигуративен, а там вдруг возникают на втором, на третьем плане вот эти изломы пространства, вот эти призраки, вот эти не такие перспективы, не, совершенно что-то ненормальное. У меня такое ощущение какой-то такой конуса, какого-то такого, какой-то кротовой норы, через которую можно посмотреть в какое-то другое место, в какое-то или не место, увидеть платоновский рассказ в каком-то особом движении, в какой-то его особой жизни, которая, может быть, не очевидна в плоскости текста. Вот правда, они какие-то движущиеся картинки, и не просто движущиеся, а углубляющиеся. Для Платонова очень важен, как и для Федорова, образ глубины, образ похода на последнюю глубину. И, собственно говоря, Наташины работы, они визуально, это вот жители родного города, они воспроизводят эту тему. Наташа, любимая художница Наталья Васильевна Корниенко, она все время всегда говорит, мы устраивали и на платоновских конференциях выставки Наташины.
А называйте название работ?
А там наверху вот есть, Настя. Видите, где я мышкой?
Понятно, продолжается, поэтому, если можно, называйте.
Вот это рассказ о мертвом старике. Вот это рассказ о мертвом старике. Вот это полотняная рубаха. Вот это жители родного города. Я просто обратно отставил, потому что я думал, что видно. Вот это жители родного города. Вот это жители родного города. Жители родного города. Жители родного города. Жители родного города, жители родного города. Это дерево родины. Это девушка Роза. Это возвращение. Возвращение. Вот это взыскание погибших. Вот это Афродита. Все. Вот.
Замечательные работы, конечно, Наташи. А Наташа вообще это уникальное явление, потому что это человек, который сделал иллюстрации вообще буквально ко всему Платонову. То есть она такое сделала художественное прочтение вообще всего материка Платонова, потому что она ко всему сделала, и к поэзии, и к романам, и к... То есть у нее «Счастливая Москва», у нее «Чевенгур», у нее и повесть, у нее и «Котлован», и «Впрок», и «Джан», и вообще все у нее.
Сейчас я Наташину фотографию покажу, у меня она есть, чтобы мы могли...
Она сама как такой платоновский совершенно.
Да, она очень какая-то такая.
Она как видна, платоновский как... герой, вот мы ее очень любим.
Вот, Наташа.
Очень замечательный, да, она такой платоновский герой, вот, и мы, конечно, ее очень любим, ей тоже передаем вообще наши самые добрые, светлые пожелания. Вот, у нас тут такое предложение, поскольку мы действительно уже с вами работаем тут почти 2.5 часа, а даже, может быть, мне кажется, что уже и больше. Подумали, что, может быть, нам тогда не делать вот, собственно, чтение такое вот разбор взыскания погибших, а мы сейчас завершим вот эту вот нашу часть, а рассказ мы просто с Аней вот прочитаем, ну, так сказать, поскольку у нас идет трансляция, может быть, для какого-то завершения, чтобы все-таки живое слово Платонова прозвучало, мы это сделаем. Вот. Есть ли у нас какие-то желающие еще вот из наших участников еще что-то сказать вот в дополнение тому, что прозвучало? Может быть, Татьяна, Володя, Светлана?
Я хочу сказать, что вот это...
Блиц такие. Андрей Голомаков, блиц.
Поскольку тема «Жить за умерших» звучала, и она принадлежит Владимиру Петровичу Фетисову, вот, и Светлана Климова прекрасно знала Владимира Петровича. Вот, и 9 мая у него день годовщины смерти. Вот, я предлагаю вот сделать вечер памяти и почитать эту работу, и его вспомнить всех людей, которые его знали.
Вот, тоже устроить. Вот, знаете, что я вот у нас, к сожалению, вот я, кстати, тоже объявлю, может быть, кому-то будет из наших участников. У нас 9 мая будет такая акция, тоже поминальная, «Вспомнить всех». Мы как раз точно так же через Zoom будем выходить вот с прямой трансляции. И смысл был в том, чтобы поговорить как раз, ну, во-первых, об участниках войны, о наших предках, да, наших, дедушках, бабушках, рассказать о них, показать их фотографии, может быть, какие-то мини-записи. Вот если у вас есть желание рассказать о ваших близких, то зарегистрируйтесь, мы сегодня выложим, ну, так сказать, информацию об этом мероприятии. Я подумала, может быть, Володя, поскольку он вспомнит всех в широком смысле, может быть, кстати, вот и ты смог бы подключиться в какой-то момент, и тогда действительно сказать несколько слов о Владимире Петровиче, может быть, даже прочитать это его эссе, потому что оно очень важное. Оно
да, как... ну, это само собой можно сделать, но я предлагаю все-таки еще сделать отдельно.
Вечер памяти, ну, давайте. Давайте.
Вот, да, все, кто его знал, помнят.
Давайте вот вечером тогда, потому что у нас эта акция с 12 часов, а может быть вечером тогда в память давайте.
Настя, завтра утром лекция, я прошу прощения, надо презентацию готовить.
Все, а мы все уже завершаем, дорогие друзья. Да, кто может остаться сказать? Андрей Голомага, не хотите? Кстати,
нужно Платонова. Татьяна. Слух обязательно.
А вот, Андрей, вы можете сам себе включить звук? Все могут сам себе включить
звук, а то он не может.
Теперь могу, да, потому что я уже пробовал. Ну что, всем спасибо огромное. Вот Владимир как раз тут дело в том, что атеизм Платонова, вот он совершенно правильно говорит, атеизм именно в том смысле, что атеизм, Бога нет в его как бы мироздании платоновском, а то, что он нравственно-религиозен, это как бы одно другому совершенно не противоречит.
Ну, да, совершенно согласен с вами, да, очень точно. Сошлись концы с концами.
Да.
Конечно, я думаю, что между нами не было противоречия ни у кого.
Спасибо всем огромное.
Всем спасибо, да.
Я тоже хочу всех поблагодарить за, по-моему, очень интересный разговор, очень важный со всех сторон. С наступающим поздравить праздником и сказать, что вы знаете, как бы очень трудно пробиваться к современным молодым людям, ну, вот с такими текстами. Но если мы это делаем, и я так понимаю, что мы все это делаем, да, как преподаватели, то, может быть, это вот жить за мертвых. Это может быть, да, вот как раз и оживить память, это просто дать ее, хотя бы толчково дать ее для тех людей, которые никогда даже не прикасались к такой литературе и даже не знают, что она существует. Это первое. Второе, если у меня получится, я не знаю, как у вас этот марафон или вот будет 9 мая, я несколько дней назад, не несколько, месяц назад я участвовала, была экспертом конкурса, который проводили в Канаде. Это был конкурс для русскоязычных и детей, которые живут в Канаде, и он был связан с тем, что они написали около 50 сочинений, посвященных своим предкам, связанным...
А вы могли бы об этом рассказать, Светлана? Мы бы вас
попросили. Да, я могу, но только мне нужно как-то более конкретное время, может быть.
А вы знаете, мы созвонимся с вами тогда на эту тему, просто спишемся. Хорошо. Вот. Да. Александр Николаевич у нас, я вижу, подключился. Может быть, вы нам все-таки два слова скажете?
Вы имеете в виду Александр Михайлович?
Александр Михайлович Никулин, да. Дело в том, что ведь мы сегодня много говорили об этой вот крестьянской теме у Платоновой, о том, как в его военных рассказах вот эта идея крестьянства, работающего хлеб на земле и спасающего родную землю, да, и любимых людей, она там постоянно звучит. Вот, Александр Михайлович у нас ведущий специалист вообще по крестьянской России. При крестьяноведении. Может быть, вы нам тоже два слова скажете сейчас в завершение?
Алло, слышно?
Да, слышно.
Да. Я хотел прежде всего поблагодарить за очень интересное обсуждение. И, ну, кратко только сказать, может быть, в концентрированной форме, что сегодня мы собирались обсудить именно особенности военной прозы Платонова. И когда я думал, в чем особенности этой военной прозы, что, конечно же, в ней все концентрировано, и религиозная тема, но главное – это тема борьбы со злом. А вот если в целом брать не только этот рассказ, но и везде у него есть этот мотив, главный мотив – это, ну, я не знаю, его проза, мне кажется, это вот в прозе «Вставай, страна» огромная. Это тема, прежде всего, мобилизации России, мобилизации советского народа, с борьбой с мировым злом. И отсюда у него размышления его героев, простых людей. Там, в Сампо, например, а почему их зло вдруг оказалось сильнее нашего добра, и они нанесли нам столько урона. Там его изобретатель работает над проблемой чудо-оружия. А над проблемой чудо-оружия работают все воюющие державы в это время. И Платонов тоже ищет, что же это такое. И он обнаруживает, что главное это все-таки главное чудо-оружие заключается в человеческом сердце. Потом вот эти у него размышления тех же его советских офицеров в его рассказах. Тема тыла. Что мы побеждаем тем, что наш тыл сильнее, наше крестьянство сильнее. Смерть моего сына тоже, Тоши, это тоже тыл. И вот, вот эта тема такой космической, былинной борьбы добра со злом, она в повседневной жизни происходит. Она происходила и в 17-м году, она происходит и сейчас. Но в годы мировых катаклизмов все это мироощущение страшно обостряется. И Платонов то же самое, когда он в записных книжках писал, что я не могу там выдумать бомбу, снаряд, но я могу воодушевить людей. И его военная проза – это, конечно же, вот удивительный образец вот такого мощного, могучего воодушевления советского народа в этой борьбе. Поэтому порой я думаю, когда я пытаюсь найти образцы, то ну, какие-то особо значимые строчки там из Твардовского «Переправа». «Берег левый, берег правый», какие-то отдельные строчки Симонова. Но вот у Платонова это просто вот такая действительно почва родной земли, которая противостоит нашествию. И она вселяет в человека веру в нашу победу. И еще хотелось бы сказать, что опять мы с нашего времени судим об этом, но одновременно это и публицистические произведения, это агитационные произведения. Одновременно надо было помнить о цензуре. И вот через все это прорывается неукротимый дух Платонова, который в своей прозе борется с фашизмом и вносит этот вклад борьбы с фашизмом. Вот мне бы хотелось подчеркнуть именно это и значение военного плана Платонова. Вот. Ну и, конечно же, и крестьянство тоже. Отсюда у него неразделима тема тыла и воина, людей гражданских и военных. Отсюда постоянно на линии фронта они перемешиваются между собой. Солдаты и обычные жители, дети, старики, женщины. Вот в этом тоже еще удивительная особенность его военной прозы. Спасибо большое.
Спасибо, Александр Михайлович, огромное спасибо. Татьяна, у вас есть что-нибудь?
Да, ну мы настолько много на самом деле затронули тем, мне было бы, например, вот если бы мы еще когда-нибудь вернулись, вот здесь прозвучало, что вроде бы котлован и военная проза, они как бы разное время, но это действительно на самом деле для Платонова, пережившего гражданскую войну. Вот эта тема войны, и вот как у него возвращались солдаты с гражданской, и те, которые были на Первой мировой, многие. То есть это очень важная тема поколения на войне, поколения на Великой Отечественной войне. И мне кажется, что вот такое, с одной стороны, мы выделяем это человека, да, человека на Великой Отечественной войне, а с другой стороны, мы понимаем, что для Платонова, и он принадлежал к поколению гражданской войны, поколению, прошедшему эту войну и видевшему. И страшные картины воронежские, которые я тоже, опять же, читаю из дневников Левина, который оказался вот таким вот невольным земляком в какой-то момент в гражданскую войну Платонова, они очень важны для понимания того, что еще раз пережить войну, как переживает молодежь. И это можно было бы еще говорить. Вот это разное поколение на войне. Это очень важная вещь. Все, а так спасибо. Я думаю, что надо послушать Платонова. Для меня это вот слово Платонова, это самое живое и самое важное.
Да, да. Спасибо огромное. Спасибо. Ну, мы всех благодарим вот участников. Сейчас Владимира, Светлану, Татьяну Левченко, да, Анну Горскую, Елену Марееву, Александра Никулина, Андрея Голомагу, Светлану Вараву, которая тут у нас, да, тоже присутствует. Вот, всех благодарим, вот, кто у нас участвовал в дискуссии, а сейчас действительно, ну вот, прозвучит тогда вот это живое живое слово Платонова. Вот, значит, спасибо участникам, и мы начинаем, я тогда буду читать вот этот рассказ.
Я тогда выведу на экран его.
На экран, да, вот. Значит, мы начинаем чтение рассказа Андрея Платонова «Взыскание погибших».